Итак, мы продолжаем наше изучение книги Откровения Иоанна Богослова. И мы уже с вами, рассмотрев эту книгу с высоты птичьего полета, начали продвигаться вглубь ее деталей. И мы с вами обнаружили тот факт, что вот эти вот три последовательности, семь церквей, семь печатей и семь труб, они фактически с разных сторон описывают Божье исследование, которое Он проводит с Своей Церковью. И мы заметили вот это вот чередование небесного видения и его земной проекции. Как мы говорили, книге Откровения идет постоянная через полосица небесного видения и земного видения. И таким образом мы с вами прошли, что происходит с семью церквами. И видение началось на небе с семисвешником, с первосвященником небесным, который ходит между этими семью свечами, и каждый светильник представляет собой, естественно, церковь. И дальше мы увидели историческую проекцию этого видения. И то же самое сейчас мы увидим, когда начнем исследовать семь печатей. Видение небесное опять предваряет, и то, что это небесное видение, мы буквально здесь в первом же тексте книги Откровения, 4 глава, видим. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол, стоящий на небе, а на престоле был сидящий. Сей сидящий видом был подобен камню яспису, сардису, радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Дальше идет видение Иоанна, в котором он видит прежде всего четыре живых существа, которые окружают этот небесный престол. И опять мы задаем себе вопрос: что это такое? Откуда все это Иоанн берет? И мы говорили с вами о том, что для того, чтобы очень хорошо понимать записанное в книге Откровения, необходимо знать книгу Даниила, книгу Левит и книгу Иезекииля. Так вот, перед нами сегодня, и как раз мы будем постоянно обращаться к книге Иезекииля, потому что сидящий на престоле, как камень яспис, и парадуга вокруг престола, и животные, исполненные очей, все это образы, взятые из видения Иезекииля, первая и вторая главы. Это видение видел Иезекииль, священник, которого Бог в вавилонском плену помазал на то, чтобы он был пророком Божьим, пророком, который обращается к народу израильскому, который ушел в плен, уведомый царем Навуходоносором. Что эти животные обозначают, очень трудно сказать. Что мы видим здесь прежде всего определенный элемент мистики и тайны, который очень трудно нам представить человеческим взглядом. Если мы прочитаем первые главы книги Иезекииль, то очень трудно вообще художнику изобразить вот эту вот божественную колесницу. Многие богословы, многие мистики пытались раскрыть секреты и проникнуть в тайны этой божественной колесницы. Мистика божественной колесницы, или на иврите она называется «Маасе Меркава», история рассказа колесницы, она была предметом многих споров между двумя, как говорится, сторонниками, двумя ветвями иудаизма – классической и мистической. Классический иудаизм категорически запрещал даже попытаться вникнуть в эти тайны, тогда как мистики иудейские, основатели такого распространенного сегодня течения или учения Каббала, они пытались это объяснить каким-то образом. На сегодняшний день у нас сохранились некоторые их труды, так называемой литературе гей-колод, и эта литература, как ни странно, очень и очень похожа на книги Платона, потому что они пользуются фактически греческой платоновской философией, философией образов и таинств, и всего этого, философией, которая пытается объяснить, что каждому предмету соответствует какая-то небесная реальность. Ну, это, конечно, дело тупиковое. Поэтому чего-то даже написанного в Библии мы до конца не поймем. И разбираться во всех деталях, почему это лицо такое и почему это такое, нам будет, пожалуй, невозможно. То, что Иезекииль увидел и как он увидел, скорее всего, превосходит возможности человеческого мозга и восприятия. Это можно себе представить лишь только одним примером, как когда-то один из американских писателей-фантастов, Алан Гарднер, который, в общем-то, писал очень много книг по математической такой фантастике, он написал рассказ о существах, которые живут в двухмерном мире. То есть это существа, у которых нет фактически третьего измерения, то есть есть у них длина и ширина, и поэтому живут они на плоскости. И для этих жителей двухмерного мира самым большим шоком было узнать, что, оказывается, возможно подпрыгнуть. Они это себе не представляли. Мы, люди, тоже очень ограничены. Даже тогда, когда сегодня, согласно теории, самым простым постулатам теории относительности, мы живем в пространственно-временном континууме, для человеческого разума это уже очень трудно понять. Время, как четвертое измерение, мы себе, в общем-то, особенно-то и представить не можем. И все, что мы делаем, мы занимаемся таким же точно обманом, как попытка изобразить, например, куб на листе бумаги. Для того, чтобы это сделать, мы рисуем штрих пунктирной линии и так далее, чтобы создать оптический обман. Что на самом-то деле бумага-то двухмерная. Ну, благодаря наличию двух глаз, когда один наш левый глаз и правый глаз рассматривают предмет с разных сторон, а потом эта картинка совмещается, наш мозг умудряется обработать трехмерное изображение. Но когда доходит до четырехмерного, извините, это уже проблема. Я знаю, что прошла минута исключительно потому, что вот здесь у меня вращается колесико с определенной скоростью. И я знаю, что у меня что к этому колесику приделана стрелочка, и эта стрелочка у меня должна пройти полный оборот. Тогда это будет минута. По-другому я никак этого знать не могу. Я сравниваю это с движением. Потому что мы все трехмерные. По-другому мы четвертое измерение определить не можем. А современная математика, в частности геометрия Римана, говорит о том, что Вселенная имеет больше измерений, чем четыре. В общем, не советую заходить в эти области. Все эти области существуют исключительно на бумаге, в головах математиков, а представить это глазами очень трудно. Поэтому я не удивлюсь тому факту, что Иезекииль, увидев божественную колесницу, был просто ошарашен, и все, что он написал, вот то, что он попытался увидеть, расписавшись и показав, что человеку недоступно на сегодняшний день осязать и осознавать небесную реальность. Но что самое главное, Иезекииль нам описал в этом случае, это цель этой божественной колесницы. Эта божественная колесница направлялась к Иерусалиму для того, чтобы совершить суд над отступившим городом. И вот это самое главное, что Иезекииль хочет показать в своем пророчестве. Иезекииль сталкивается с Богом, который движется на этой божественной, на своей колеснице несколько раз, три раза, в частности, в течение первой части своей книги. И всякий раз он видит эту колесницу, сначала приближающуюся к городу, а потом славу Божью, которая покидает храм в Иерусалиме на этой колеснице, оставляя город полностью на уничтожение. Естественно, взяв этот мотив, о котором мы только что говорили, и приложив его на книгу Откровения, мы видим, что наши предположения о том, что основная тема книги Откровения – это тема суда, они здесь как раз оправдываются. Мы видим точно так же, как Иезекииль видел вот этот Божий суд над Иерусалимом в небесной проекции – а земная проекция у нас описана и в четвертой книге царства, в книгах Паралипоменон, где описывается нашествие Навуходоносора и разрушение города. Точно так же и здесь. Четвертая и пятая главы нам показывает о небесной проекции, а шестая глава и далее, описывающая снятие печати, это историческая земная составляющая. Почему Бог судит Иерусалим? Пророк Иезекииль говорит однозначно, четвертая глава, «Это Иерусалим, я поставил его посреди народов». А он повел себя хуже язычников. Вот это основная проблема, почему Бог делает такую демонстрацию своей божественной колесницей. Он показывает пророку видение, чтобы тот рассказал пленным в Вавилоне: «Посмотрите, за что вы сюда попали». посмотрите, почему Бог это допустил. Не думайте, что Бог вас просто оставил на произвол судьбы, но имейте в виду, что Бог специально это делает, потому что Он дал вам, народу Божьему, своему народу поручение, а вы это поручение не выполнили, ибо хуже того, вы поперенимали все, что можно было перенять у язычников. Не являются ли параллели, которые показывает Иоанн на основании того, что происходило в 6-5 веках до нашей эры в истории Израиля, проецируемые на сегодняшний день, вернее, не столько на сегодняшний день, сколько на нашу эру и на историю развития христианства. Ибо Иисус дает конкретное поручение своим ученикам. «Идите и проповедуйте благую весть». Евангелие от Матфея, 28 глава, формулирует нам великое евангельское поручение. Справилась ли церковь с этой задачей? Вот какая проблема стоит на повестке дня. Вот с какой точки зрения будет проводиться исследование Божье в нашем сегменте, где будет идти разговор о семи печатях. Еще некоторые интересные моменты, которые следует заметить. У престола там все исполнено очей. Что это такое? Это очень интересная концепция. Это концепция страха Божьего. Дело в том, что в нашем европейском менталитете страх всегда порождается тем, что мы не знаем, что нас ожидает. Самый большой страх – это страх перед неизвестным, перед тем, что мы не видим. Страх Божий отличается. Еврейское слово «бояться» – «яра» – оно происходит и созвучно другому корню глагольному, корню «раа». И этот корень означает «видеть». То есть страх возникает не от того, что мы чего-то не видим, а от того, что нас видят. И точно так же, как на божественной колеснице были на колесах исполнены очей, здесь опять исполнены очей. То есть Бог представляется в виде такого набора глаз, где фактически означает, что Он видит все, и от Него ничего не скроешь. То есть это тоже один из важных элементов суда, потому что мы говорили в самом начале, что согласно законам Торы не проходят косвенные улики. Богу не нужны косвенные улики, Богу не нужны ДНК-исследования, Богу не нужны косвенные свидетельские показания, Он все видит. И это еще один очень важный момент. Эта сцена суда, можно так сказать, происходит не на земле, мы увидели. Вот этим отличается видение Иоанна в 4 главе Откровения от видения Иезекииля, где он видит эту колесницу, движущуюся на землю. Здесь видение происходит явно на небе. На небе находится также 24 старца. Трудно судить, кто это такие, но согласно тому, что у нас записано в Евангелии от Матфея, нам написано, и вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресении его вошли в святой город и явились многим. Многие тела усопших. Нам понадобится еще этот текст не раз, исследуя печати, но мы видим здесь явно очень важный факт. Мы видим то, что когда Иисус воскрес, и воскрес Он не духом, а в теле, ибо это есть определение воскресения, то многие тела, подчеркивается, тоже воскресли. Ну, естественно, они куда-то должны деться. Вот. Или им обратно умирать. То есть их же среди нас сейчас нет. Вот. Поэтому на этом основании многие исследователи приходят к выводу, что эти 24 старца, кстати говоря, по два свидетеля за каждое колено Израилева, да, поэтому число 24 мы уже не раз говорили о двух свидетелях. У нас будет у нас еще будет эта тема о 12 коленах Израиля встречаться чуть позже. Но они находятся перед вот этим престолом. И сидящий на престоле держит в своей руке книжный свиток, написанный внутри и отвне, и запечатанный семью печатями. Этот свиток действительно очень серьезный документ. И не является библейской книгой, потому что если предположить, что это, например, свиток закона Божьего, Торы, то Тора всегда написана внутри. А на этом свитке написано «извне и изнутри». Такие свитки обычно использовались как купчая крепость. В каких случаях? А вот в каких случаях. Левит, 25 глава. 47 текста я прочитаю вам. «Если пришелец или поселенец будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». Книга Левит, 25 глава, показывает нам очень важный момент. Два таких аспекта. Первый аспект – это принцип, что рабовладение навечно быть не может. То есть еще и раньше были законы в книге «Исход», когда если кто-то имеет раба, раб должен быть всего 7 лет, 6 лет, на 7 должен отпускаться. Это в случае, если это израильтянин. А здесь немножко другой случай. Если продался не израильтянину, а пришельцу или поселенцу, Тора обязывает родственников выкупить этого человека. Почему он продается, собственно говоря? Мы видим здесь такую проблему рабовладения. Откуда оно берется? Ну, продается, потому что залез в долги. Вот этот свиток, исписанный извне и снаружи, является описью имущества этого человека. И, соответственно, когда ближайший родственник выкупает, он должен посмотреть, там написано дальше в книге Левит, 25 глава, что должна быть рассчитана стоимость. Может быть, очень недешево, и не всякий возьмется выкупать. Вот почему написано в 3 стихе, И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть на нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного расчитать сию книгу и даже посмотреть в нее. И что дальше? Мы видим решение. Мы видим, как Иоанн видит посреди престола четырех животных и старцев стоит агнец, как бы закланный, имеющий семь очей и семь рогов, которые суть семь духов Божьих, посланных на землю. Он, агнец закланный, он же лев из колена Иудином, о котором еще Яков проповедовал, пророчествовал, говоря, что не прекратится и не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель. Вот этот примиритель, вот этот искупитель, который единственный агнец, который может действительно прочитать написанное в этой книге, потому что он действительно в состоянии заплатить за все те накопленные долги, которые тянут всех нас в рабство и в неволю. Этому агнцу 24 старца поют песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, племени, языка и народу». Вот эта вот идея искупления в книге Левит, 25 глава описанная, проявляется здесь в книге Откровения. Агнец искупил нас всех из всякого народа, племени, колена и языка.